Сегодня у нас будет пятое занятие в цикле «Народы мира». Начнем мы с повторения того, что было в тот раз, основные моменты рассмотрим снова. Повторение с углублением. Сейчас вспоминаю историю, которая произошла много лет назад. Это было еще в Америке, но очень много лет назад. Значит, был такой весьма-весьма пожилой старенький Талмид Хохам, небольшого роста, Рабби Поташник. К нему пришел Бохор и спрашивает его: вот я закончил Месехту, я ее очень внимательно изучал. Надо мне ее повторять или нет? Не повторяй. Это, в общем, странно, не повторяй. Учи заново. То есть повторение, качественное повторение, да, учишь заново. Тогда происходит углубление. Если этого не делать, то вот у человека есть два уха, и в одно входит, и очень быстро из другого выходит. Это проверено. С математикой так не происходит, с физикой тоже. Но с Торой именно так, так устроено. И способ как-то задержать это внутри, чтобы это проникло внутрь и производило какое-то внутреннее изменение, это повторение с углублением. Значит, но тут человек должен, если он действительно заинтересован в этом, должен идти на жертвы и понимать, что бесплатно в этом мире ничего не дается. Платить надо своим временем. Отрывать от чего-то другого, то есть слушать вот, то на компьютере слушать, интернете, можно переписать на MP3 и, скажем, едете с Хайфа в Иерусалим, можете слушать в автобусе или при других обстоятельствах подходящих. Но вот повторение, оно действительно дает эффект. Вот мы сегодня будем повторять с углублением, и дальше двинемся тоже. Речь шла в прошлый раз о устройстве нешамы, нешамот, умат хаойлам, других народов. И выдвигалась проблема, а именно, что Рамхаль объяснял, что корень шойреших нешамот – это ситрахра, тума. С другой стороны, нешама – это, он писал в другом сейфер, что это следствие, плод от открытия лица Всевышнего. А ситрахра – это глубокое сокрытие лица. И вот эти две вещи, они одна противоречит другому, другой. И вот возник вопрос, как их, так сказать, согласовать вместе, эти оба утверждения. И ответ давался такой, что когда был создан Адам Ришон, то нешамот всех, все существующие нешамот были в него каким-то образом включены. Но у них была, у каждой нешамы своя жизнь в Адам. Ну, первые они находились в разных частях его. Но и было более общее различие. Одни как бы выступали в роли одежды, а другие не в роли одежды. И одежда – это вот свойство внешнее. Одежда на человеке – вот пиджак. Это внешнее по отношению к его телу. И души других людей, других народов, они как раз вот и образовались из этих одежд. Чем отличается одежда от, так сказать, неодежды? Мы говорили в тот раз, есть как бы концепция пнемии от внутреннего и внешнего. Значит, в открытии лица Всевышнего есть разные уровни. Есть более полное открытие, меньше как бы открытие. Вот одежда произошла за счет меньшего открытия лица. Вот теперь мы пойдем на углубление. До сих пор было повторение, теперь будет углубление. Возникает вопрос, если появление одежды обусловлено уменьшением света, который идет от лица Всевышнего, создание ситрахры тоже идет за счет уменьшения света. И там уменьшение света. Почему, говорим, в одном случае вот появляется так и ситрахра, коэхтумы, а в другом случае просто уменьшение, так сказать, света, но остается, так сказать, кедуша. Что дает уменьшение света? Значит, вот это вопрос, который нуждается в объяснении, чтобы понять действительно, что происходит в этом, есть в создании души. Дело в том, что в существовании Творца, в его бытие, есть, как и в творении, два аспекта – внутренний и внешний. И вот уменьшение света или увеличение может идти либо в плане внутреннего аспекта, либо в плане внешнего аспекта. Имя Юд-Кей Вов-Кей отражает внутренний аспект, а имя Элоким отражает внешний аспект. Это как у человека есть душа и тело. Душа внутри, тело снаружи. Так вот, возникновение материального мира, гуф человека, ситрахры в дальнейшем, возникло за счет убавления вот этого внешнего аспекта. А возникновение одежды для души, самой души, одежды для души, оно уже возникло за счет уменьшения, ослабления внутреннего аспекта. И насколько бы внутренний аспект не уменьшался, никогда не породит материальное, не породит, так сказать, ситруахру, тем более. Там есть определенные там кедуши. Источник такого сочетания кедуши в мире – это вот от внутреннего аспекта Творца. Вот этим, так сказать, разрешается это противоречие. Там и там уменьшение. Но в одном случае возникает одежда, появляется внешним как бы для внутреннего. А внутреннем вот есть две части – внешняя и внутренняя. Одежда – это внешняя часть внутреннего. А уже гуф и там ситрахра – это уменьшение внешнего аспекта. Так вот, значит, что получалось, что в результате этих процессов были созданы одежды для Адам, и они явились как раз вот душами других народов. Зачем Творцу понадобилось это? Зачем понадобилось создавать одежды? Мы сейчас задали вопрос о том, почему он таким образом устроил мир, с какой целью. Это вопрос не праздный, потому что если мы на него сможем ответить, тогда мы поймем, что происходит в мире, как надо относиться, правильно относиться к тому, что среди чего мы живем. Для чего он создал одежды? Нет. А может быть, хлеб готовится. Так. Так вот, чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к одному из самых-самых-самых главных принципов творения, что все в мире содержит эти два элемента, внутренний и внешний. Несколько примеров. Сам человек сам. Мы говорили, вот нашама и гуф, душа и тело. Сама душа тоже распадается на уровни. У нее есть разные уровни. Есть внешний уровень, нефеш, внешний, значит, нижний нефеш. А внутреннее для нефеша же рух будет, средний уровень души. А сам он трух, он является одеждой внешней для более высокого уровня, для нашамы. Эта концепция внутренняя и внешняя, она проследуется в человеке на разных уровнях. То, что является внешним для одного уже становится внутренним для более нижнего. Существование Творца то же самое, у него есть много уровней, и есть то, что снаружи, то, что внутри. Другой пример – тфила, молитва. Она состоит из слов, и еще и хорошее сердце участвует. Слова представляют внешний аспект, а сердце уже внутренний аспект молитвы. И в чем-то хоть мы видим разные примеры, внешнее, внутреннее. В чем идея? Зачем? Дело в том, что у эти два компонента, внутренний и внешний, они допускают два режима. Один режим, когда каждый из них функционирует по-своему, независимо от другого. Другой режим – это когда, наоборот, они соединены вместе, и функционирование общее. Ну, что значит каждый в отдельности? Если нашама без гуф, то нет человека. Значит, в отдельности. Они, конечно, вместе, но, предположим, гуф правит, он царь. Нашама спит. Дает какую-то жизненную силу гуф, чтобы он, так сказать, смог бегать по миру, по улицам. Ну, и тем дело ограничивается. Другой режим работы, когда наоборот нашама имеет голос свой, то есть как бы не спит, и гуф ей подчинен. Вот они вместе делают общее дело. Существование Творца. Будний день – это когда внешние и внутренние разделены. Шаббат. Наоборот, идет соединение. Этим шаббат отличается от других дней недели. И в шаббат есть больше кидуша, чем в будний день. Откуда она? Что внутренний аспект нашома входит в творение. Нашома и сейром, и тейром мы говорим. Не только в человека, в творение входит. Это вот на уровне уже Творца может быть один режим работы или другой. На уровне молитвы, в плане молитвы, если сердце не участвует, а человек произносит слова, которые заповедано произносить, это вот пример внешней молитвы, как бы механическое произнесение молитвы. Но если вмешивается сердце, участвует, это уже, значит, по-другому идет. Другой уровень молитвы. Что-то мы видим это соединение внешнего и внутреннего. Его на любом уровне абсолютно можно проследить. И что в результате? В результате этого соединения получается нечто новое. Внешнее приобретает новую форму. Произнесение слов или действительно молитва. Шаббат – это не просто седьмой день недели. Другой день. А творение то же самое. Деревья стоят, звезды в небе, там пруды и птицы летают, все вроде то же, что мы видим глазами. Значит, внутренняя часть мира поменялась. Идет отдых не только душе человека, но и телу тоже. А здесь идет внутреннее на внешнее. Так вот, мы теперь возвращаемся к тому, с чему начали. Одежда на шамот, зачем они созданы? Для того, чтобы образовалось это соединение внутреннего и их, этих одежд. И тогда, значит, наступит новое явление в мире, которое называется как тикун. Тикун этих одежд. Это то, что Рамхали говорил, что идея в том, что Адам сделал тикун на этих одеждах. То есть они воссоединились вместе, действовали сообща, работали в направлении приобретения кидуша. В этом идея. Значит, этих одежд. Но что произошло? Вместо вот этого тикун произошел килкуль. Адам пошел не по правильному пути, пошел на поводу Нахаша, змея. И произошло, наоборот, вместо соединения разделения. Как мы говорили в прошлый раз, и одежда, и нашамот упали или погрузились в клипот. И сам Адам тоже упал. Другой мир. В какой мир он попал? Сейчас, значит, несколько слов о том вопросе, который был задан после занятия в тот раз, где была материя в том времени, когда Адам был в Ганейден. Он попал в материальный мир, а до этого где была материя? Нигде ее не было просто. Просто не было. Она была как бы в потенциале. Все было создано заранее. Нечто уже, некоторые вещи приняли явную форму, а некоторые существовали в потенциале. Вот физическое, материальное, до греха не существовало в реальности, в явном виде. Понятие очень просто. Адам был в Ганейден. Ганейден – это не материальный мир. Там нет материи. Значит, у него не было материального гуф. То где был материальный гуф тогда? Если у него Адам, то значит нигде. Он мог возникнуть. И он возник в результате греха. Как бы Адам сам его создал. Помог привести это в действие. Земля. Земля была, так сказать, в Ганейден тоже. Деревья росли там из земли. Но эта земля не была материальной. Эта та земля материальная, по которой мы сейчас ходим, она образовалась после греха. А что написано в Хумаш? Первый перек. Звезды, солнце, луна. Там, значит, земля, птицы, что это все такое? Описано творение. Как Акодыш Борохол творил мир. Что такое творение? Эти материальные штучки, в которых мы живем, это самая внешняя часть творения. Не просто внешняя, а самая внешняя. Это как на человека кожа. Самая внешняя. Человек – это не кожа. Творение – это не материальный мир. Это то, что внутри. Плюс это покрытие. которому столько много значения, такое большое значение придаем в материи. В самом деле только внешняя часть. Так вот, в Хумаше описано творение, а не внешняя часть. Там пишется про землю, про небо, про звезды. Разве это пишется про то, что мы видим глазами своими? Эта земля, по которой мы ходим вот физически, она имеет другие существования, скрытые от нашего глаза, от наших чувственных восприятий. И вот эта скрытая земля, она имеет много уровней, которые приближены к нашему ощущению, стоит дальше, дальше, дальше и так далее. Эта земля существует в бытие самого Всевышнего, тоже она там есть. И тоже у нее там несколько уровней. Но это и описывается в Хумаш. А, значит, это описано. После того, как Адам сделал хайт, он повлиял вот на это дерево Эйцхадат Товера. Раньше оно было вокруг Эйцхаем, как одежда, и оно было в Ганейден. После этого мир стал другим, он стал материальным. И духовное тоже опустилось, только на себе образовалось, духовное тоже опустилось, душа человека опустилась, души людей опустились, все опустилось. И Эйцхадат, оно отделилось от Эйцхаем и стало вот содержанием, так вот, сути вот этого мира, который образовался. Это похоже вот на то, что и произошло с Адамом. У него тоже одежды все отделились от него, и нашамот отделились и упали. Это есть эта концепция разделения. И после этого хэт, поскольку одежды и нашамот упали в клипот, теперь уже, как говорилось на прошлом занятии, произошло смешение представителей ситрахры, то есть клипот, с нашамот, с одеждами нашамот. Но вот здесь получилась разница. Одежды нашамот, как объяснялось в тот раз, погрузились в клипот. И одежды нашамот – это на самом деле нашамот людей других народов. Получается, что их нашамот, они имеют в себе туму. Нашамот Исроил, они упали. И их одежды погрузили, теперь заражены тумой, но не они сами. Это принципиальная разница между тем, как мы устроены, как устроены Гоем, в плане внутреннем. И вот здесь есть два различия существенных. Первое. Это то, что изначально, даже до хет, по своему созданию, это разные существа. Одежда и внутренняя. В этом принципиальная разница. Это вот то, что Рамхан Псаризал тоже пишет, что нашама Гоэль – это нефеш. Ну, нефеш – это создание Хакодыш Боруху, там есть кедуша. Но опять-таки, если сравнить нефеш Исроил и нефеш не Исроил, будет разница, что там в этом аспекте нефеш тоже есть внутреннее и внешнее. Но всюду есть. Нефеш Исроил тоже не так устроен, как нефеш Гоэль. Еще это первое различие. Второе различие – это то, что после хет часть души у них заражена тумой. Она содержит две части – и туму, и не туму. У Исраил одежда заражена тумой, сама душа нет. Что-то два различия, которые существуют. И значит, этим объяснить можно все происходящее. Так сказать, если мы сравним двух людей – еврей и нееврей – но у них тоже могут быть, так сказать, хороший медот. Они могут хорошо писать стихи, картины, музыку, теоремы доказывать. Но в плане постижения внутреннего аспекта не будет никакого сравнения. Не о чем просто говорить. И объяснение вот в том, как устроена душа. По своему созданию не дано. Все. Не дано проникнуть во внутренний аспект существования. И доказательства очень просты, на самом деле. Можно доказать это. Как мы относимся к творению, как они относятся к творению. Нет. Если они посмотрят на эсрог, по вкусу отличается от лимона. По виду немножко отличается. Потому что эсрог, по сути, вещь, которая связана с верхними слоями творения не так, как лимон, это от них скрыто. И другие вещи. Они не видят в творении внутренний аспект. Их достижение – отодвинься от творения, чтобы оно над тобой не господствовало. не был погружен, что не было тайва. Вот, хорошо. Дальше что? Освободился. Где тикун творения? Где его тикун? Где исправление творения? Где воздействие на творение внутреннее? Скрыто. Не знают, что это такое. Если они не знают внутреннего аспекта творения, как они могут знать о внутреннем существовании Творца? Оно же творение, продолжение, как бы в каком-то смысле его существования. У них о нем такое же знание, как об творении, о творении. Близко к нулю. Почему? Не дано нашоны проникнуть в эту область. У них есть возможность действительно выйти в какие-то духовные сферы и функционировать по нелинейным законам, но там не будет этого внутреннего аспекта этого функционирования. Не будет и души. Ну, собственно, они не стремятся туда. Насколько мне известно, у них нет таких идей, значит, проникнуть в существо, ну, отодвинься от творения, будь независим от него. Так. Вернемся к замыслу Творца. Значит, Творец Акодыш Боруху предполагал, что дана была, по крайней мере, возможность Адам сделать секунды шамот других народов, этих одежд. Адам не сделал, наоборот, разрушил. Ну и что дальше будет? Что дальше будет происходить с другими народами? Если мы скажем, что они как упали, так и останутся падшими, это будет очень скользкая мысль, скользкая идея. Почему? Тогда получится, что Ситра Ахра сильнее, чем Хакодеш Боруху. Он захотел изначально, чтобы эти одежды получили тикун. Мешался Нахаш, представитель Ситра Ахра. И что, все? У нас были занятия про то, что вот Ситра Ахра – это тоев меоут. Не просто хорошо, а очень уж хорошо. Концепция была в том, что эта сила негативная, черная, пришла в мир только для того, чтобы показать, что она всегда, без одного исключения, проиграет сражение Акодеш Боруху. Тем самым будет объяснена его власть, продемонстрирована над миром. Значит, в этом месте тоже нет никакой возможности сказать, что их нашамот не получит секунд. Получит. Это написано, значит, у пророка. В конце времен придут народы в Иерусалим, поклонятся, будут служить. Волк будет спать вместе с ягненком, лежать рядом с ягненком, сукин. Ишай про это говорит. Значит, будет такое. И вот этот тикун нашамот других народов, он будет иметь место не только вот в конце времен, но и в процессе вот всего этого, то есть нашего существования, людей, человечества, это в каком-то, это обязательно происходит. Что вся идея получить секунду того, что было разрушено Адам. Как это происходит? Вот у нас сегодняшнее будет занятие отчасти про это, и дальше будем смотреть, какие усилия прилагал в этом направлении Моше Рабейну. Будем знакомиться, что такое Эрефрав. Вот эти концепции будут развиваться. Но начнем мы вот эту идею о том, как происходит секунд для других народов, начнем это с Авраама Авину. Что сказано в Хумаш, что он будет отцом народов. Что он как-то связан с народами. Но ясно, что не для разрушения пришел, этих народов он пришел, а для, наоборот, чтобы был тикун. Вот сегодня мы будем говорить о том, в чем место Авраама Авину в Бри, в творении. Что-то специальное такое место, в чем оно. Этот пасук о том, что он будет отцом народов, это Парша Лех Лехо, конец. И там речь идет о Брит-Мила. Сказано, что вот теперь другое имя будет, имя будет не Авраам, а Авраам. И вот Брис будет, и ты станешь отцом народов. Будешь отцом народов. Здесь возникают два вопроса. Первое, почему именно в то время? Ни раньше, ни позже. Это один вопрос интересный. И второй вопрос здесь возникает, как вот этот Брит-Мила, изменение, так сказать, когда этот Брит-Мила связан с изменением имени. Тоже вещь непонятная, на самом деле. Они как-то связаны, вот вопрос как. Давайте посмотрим, что говорят мудрецы. Начнем с Хумаш. Значит, пасук говорит: «Нахи Авраам, Аврон, бен тишим шано, витейша шаним». Значит, было Авраам 99 лет. «Ваейра Ашем эл Авраам», явился к нему Ашем. «Ваемер лов», сказал ему: «Ани кел шакай», я, и дальше от имена Творца, «ходи передо мной, вихайо тамим». И будь цельным. Будь цельным. Мы видим, что этот пасук говорит о изменении Авраама. Перед этим он не был цельным, а сейчас он должен быть цельным. Это прямо что здесь написано. Осталось, и это вот связано, так сказать, так начинается этот перек про брит, про изменение имени. И вот это изменение имени и брит пришли не просто так, а в связи с изменением, которое наступило у Авраама Авина в этот момент. Как Маш описывает это изменение? Путь тамим, целен. Что это значит, целен? В том смысле, как это понимать? Давайте начнем с разных объяснений. Мы сейчас посмотрим объяснение, которое дается в Талмуд, а там Месехта Недорим. Значит, здесь говорится следующее. Рами бар Аба, Омар Рами бар Ама, сказал Рами бар Аба: «Ксив Авром, уксив Аврахом». Написано Авром и написано Аврахом. Значит, изменение имени, про это речь идет. И он объясняет, с чем связано изменение имени. Бетхила в начале управлял им Хакойдеш Боруху ал матаим вербаим вишлашо иворим, над 243 иворим улыбысоев, и в конце, то есть после изменения имени, а это вот брисмила, имлихо он стал управлять ал матаим вербаим вишмойно иворим, над 248 уже иворим. Значит, что произошло? Таким образом, Рави Варам объясняет изменение имени. Это как-то связано с иворим частями Авраама Авину. Вначале Хакодыш Боже управлял над только, значит, было в управлении 243, потом 248. На чем основано это объяснение? Оно основано на гематрии. Если почитать имя Авраам, гематрию, то получится 243 как раз. А если Авраам посчитать, то это уже будет 248. И разница как раз 5. И это гематрия буквы, которая была прибавлена к имени. Вот так обыгрывается эта концепция. То есть, когда говорится об имени, оно на самом деле связано с иворим. Иворим – это внутреннее устройство человека. И тут не надо считать количественно 1, 2, 3. Концепция иворим. И вот этому внутреннему человеку отнесено число 248, 243, 5. И, как мы видим отсюда из этого объяснения, имя человека связано с его внутренним устройством. Что естественно. Так вот, что же здесь произошло? Акодыш Боруху сначала тоже управлял Авраам. Ну, это ясно из того, что было написано перед этим в Хумаш. И, собственно, в самом этом утверждении сказано, что высказывание в том, что он управлял над 243 иворим. Что управление было. Но, как мы видим из пасук, до брит, до изменения имени он не был томим, не был цельным. Что-то управление не было полным. Полное управление, когда все 248 органов подчинены. Все внутреннее устройство задействовано. Значит, оказывается, что вот какая-то часть Авраама Авину до Брит-Мила не была полностью подчинена Творцу. Вот эта часть, она описывается числом 5. И оно вошло в изменение имени как раз. А что было с остальными? Они были цельными или нет? У них был шлеймут или нет? Если кто-то скажет, что да, он ошибется. Почему? Потому что не может быть в системе какая-то часть достигла совершенства, а другая часть еще нет. Совершенно, значит, все совершенно. Пример из устройства нашамот. Сейчас будет излагаться концепция, которая сказана в сефер Аризала Шары Хагилгулем. Аризал так, значит, описывает эту концепцию нашамот. Бывают такие случаи, когда человек живет, и к его душе присоединяется другая душа. Ну и хорошо, если это праведная душа присоединилась, а не грешника. Для чего она присоединяется? Разные, так сказать, есть причины для этого. Одна из них может быть, один из вариантов, когда душа праведника, уже который оставил этот мир, присоединяется к тому человеку, который живет, чтобы помочь ему в его служении. Вот для этого она подселяется. Она может подселиться надолго или кратковременное время, тоже от обстоятельств зависит. Но Аризал говорит о том, что эта душа, которая подселяется, она приходит, она родственная для этого, которому она подселилась, родственная. Но не в плане, как двоюродный дядя или еще что-то, а по концепции нашамот. Дело в том, что все нашамот, они как бы разбиты по деревьям, что ли. Есть ствол у дерева, есть корень, ветки, значит, меньше ветки, веточки, еще мельче. И вот это устройство нашамот. Так вот, если к одному человеку подселилась какая-то нашама, чтобы его исправить, она пришла с того дерева, на котором он находится. Там, где корень его нашамы, откуда он произошел. Почему? Почему не с другого? Аризал объясняет. Она подселилась для того, чтобы не просто дать тикун этому человеку, помочь ему. Она сама заинтересована в этом. Что пока этот человек не сделает тикун в этом мире, ей там, наверху, не будет, у нее не будет совершенства этого. Это дерево, на котором вот тот, который сейчас живет в этом мире, не получит тикун, пока этот, который внизу, не получил тикун. И все нашамот, которые на этом дереве, не заинтересованы в том, что внизу происходит. Где? С теми людьми, которые с этого дерева. А другие? Какая разница? Это другое дерево. Ни холодно, ни жарко от этого. В своем дереве заинтересовано. Что мы отсюда видим? Концепция совершенства для части, когда остальное не получилось еще тикун, не существует такого. Либо все, либо ничего. Ну, спрашивается, а как все-таки вот живет один еврей, другой еврей живет, что на меня никак не влияет, разве то, что он делает? Конечно, влияет. Будет влиять. И не только в этом нижнем мире. От поведения определенных людей будет зависеть, как к нему отворачиваются все другие связи. Мы знаем, какие между людьми существуют. Конечно, влияет, но не только к вот этому внешнем видимом мире, но наше поведение влияет на то, что наверху. А то, что наверху, оно уже для всех. Изменение управления по отношению к тому, что происходит внизу, оказывает из-за каких-то конкретных индивидуумов, относится ко всем уже. И получается, что человек, который живет, он заинтересован в том, как не только на его дереве, на шамо действует, но и за других деревьев тоже. И вот мы здесь видим два процесса на самом деле. Один процесс видимый, нижнего мира, и тут нет концепции деревьев впрямую. Здесь все смешано. И другой вопрос, концепция такая тикун-нашамы. Это другое уже. И вот эти две вещи существуют, и одна, и другая, чем никак параллельные, независимо от одного от другого, в мире мало параллельных вещей, они переплетаются. Почему? Потому что этот горизонтальный вектор существования в видимом мире, он влияет на то, что происходит в творении. И, конечно же, то, что влияет в творении, будет влиять на тикун нашамы, которая живет, потому что мы живем в творении. Поэтому, значит, хоть и есть эти два как бы разных аспекта, они переплетены между собой, как всегда, все переплетено. И вот таков мир. Значит, но, тем не менее, вот концепция того, что Шлеймусу системы будет тогда, когда каждый элемент этой системы дошел до вот этого своего тикуна, эту концепцию мы здесь видим. И точно так же это вот можно перевести на Виворим Аврахам Авину, на его внутренний мир. До Брит Мила, эти 243, которыми Гакодеш Борух управлял, они все-таки не достигли совершенства еще. Мы должны это сказать. Но тем не менее, в этом внутреннем устройстве была определенная часть, которую на которую в данный момент надо было сделать секунд. Не на те 243. Они ни при чем. Суть была в этих, вот в той части, которая отвечает число 5. И Брит Мила это достиг. И тогда система вся полностью перевернулась. Аврахам Авину стал тамим, цельным. Когда это пришло? В тот момент. Моментальное изменение имени. Что имя отражает то, что внутри. Теперь не надо думать, что после этого, как он стал цельным, дальше не было никакого внутреннего развития. Была Акейда, другие тикуним он делал. Это все было. Но произошло принципиальное изменение внутреннего мира. Родился сын, до этого не было. Значит, был, но это так не тот. Не тот еще материал. Много тикуним было сделано после этого. Но все они пошли на другом совершенно уровне уже. Теперь вопрос, почему это изменение произошло именно в тот момент, ни раньше, ни позже. Ясно, что это не случайно. Вопрос, почему? Что произошло именно вот, почему это связано с тем периодом жизни? Посмотрим, как этот момент описывается в Зоэр. Как это такое объяснение создается. Зоэр цитирует пасук из Хумаш. Авраам и Сара закени баим баямим. Авраам и Сара закени это старые. Баим вошли, ходят, пришедшие баямим, в лета. В года, извиняюсь, я дословно перевожу. В года, в лета. Ямим это дни. Зоэр сразу спрашивает вопрос. Ма баим баямим. Что обозначает, что они вошли, пришедшие в дни? На самом деле, в чем причина вопроса? Сказано, что они состарились. Это пожилые люди. И тут добавлено, пришли в дни. Это как бы ни к чему не нужна информация. Это что Хумаш хочет этим сказать? Вот идет объяснение. Шиури хаямим. Речь идет о размере как бы дней. Шир – это определенный размер дня. Шенира ослахэм. Что тогда подходило для них. Эхот, один из них, Мея, 100 лет, это Авраам. Вехот, Тишин. И другой, Гасара, 90. Нихнусу, баямим, вошли в годы. Шир, хаямим. Размер их дней был как положено. Вот то, что здесь сказано. Что из этого можно понять? Значит, здесь речь идет о возрасте, о 100 годах и 90. И это как-то связывается, значит, за этим, что тут стоит, 100 и 90. В Хумаше написано про количество лет, подразумевается, а Зоэр это проговорил. Возникает сразу такой вопрос, когда... простой. В тот момент, когда написан, к которому относится пасук, речь Авраам еще был сразу после Брит Мила, это момент Брит Мила, это 99. И Сара, она была, соответственно, 89. А Зоэр говорит про 190. Несоответствие. Как это объяснить? Значит, по-видимому, Зоэр меньше всего интересует число как таковое. За 100 и 90 стоит какая-то концепция. И Зоэр говорит, что это Хумаш имеет здесь в виду. Когда говорится про дни, имеется в виду концепция 100 лет и 90 лет. А им сейчас 99 и 89, неважно. В физическом мире так. Но речь идет о 100 и 90. Вот какая концепция стоит за этими двумя числами, 100 и 90. Аризал объясняет в комментарии на Зоэр так. Не это место, а другое, но он объясняет так, именно этот пасук. Он говорит, он, так сказать, уходит вглубь истории, созданию Хавы, жены Адама. Как известно, Хумаш, из Хумаша она была создана из Цела. Цела – это Цади Лама Таин. Значит, в словаре можно найти разные значения этого слова. Ребро, бок, сторона. Сторона, значит, надо говорить, что это ребро было. На самом деле, это махлок из спор между мудрецами, что в точности это было. Нас сейчас не касается. Орел говорит, значит, так. Значит, вот цело. Цело имеет гематрию, причем гематрия. Цело относится к определенной части творения верхнего мира. Речь идет как бы не о нижнем человеке и его жене, что вот, а там наверху тоже есть человек, существование Творца и в самом творении. И вот там есть вот эта концепция цела. И цело относится, там описывается этот нижний уровень существования Творца, десятый. Это цело. Гематрия это подтверждает. Значит, гематрия слова цело – это цади, 90, ламет – это 30. Уже 120, и 70 – 190. Это гематрия слова кац, кув цади. А кац – это конец, край. Вот 10 уровень, он есть край, конец, нижний уровень. Дальше Аризал говорит так, что вот это слово цело, которое есть нижний уровень Творца, оно разбивается на две части – цади и вторая часть ламуталов. Первая имеет гематрию 90, и вторая 100. Это не произвольное разбиение, решил так разбить, а не по-другому. Если знать вот те скрытые вещи, как устроен этот верхний мир, тогда это разбиение покажется весьма-весьма естественным, логичным. Вот так и не иначе надо разбивать. Мы сейчас не будем изучать Кабалу, это не наша, так сказать, область. Но мы воспользуемся оттуда результатом только, искоркой. Вот так он разбил это. 90 и 100. Он говорит, что 90 – это годы жизни Сары, а 100 – это годы жизни Авраама. До вот этого, к этому моменту, естественно. Так. Так вот, что получается, что когда Авраам и Сара дошли до этого возраста, 99, там, 89, а 190, вот к этому моменту, а фактически это было 99 и 89, не играет роли, вот к тому моменту они сделали определенный тикун, каждый в своем месте верхнего мира, в своей части вот этого 10 уровня, этого цела. Вот что произошло. И этот 10 уровень, он шхина. На самом деле, то, что мы называем шхина. И шхина на самом деле, это Микуболем, они обозначают ее как буква Хей. Это последнее имя, последняя буква в имени Юд-Кей-Вов-Кей. Это как раз та буква, которая была прибавлена к имени Авраама. Вот его тикун, буква Хей, изменение имени, это тикун шхина. Сара тоже сделала тикун, она тоже, у нее тоже Хей получилось в результате. Сара, конец буквы Хей. И каждый по-своему, отсюда и два числа, 100 и 90. И здесь в Хумаш это сказано, Баим, они вошли в Баямим, в дни. Дни. Дни – это концепция времени, верно? Сказано в дни, давайте читать, как написано. День – это временная характеристика, это временная категория. И что отсюда получается? Что тикун шхины – это временная категория. Это концепция времени, не пространство, а концепция времени. Значит, было занятие довольно давно о том, что такое время с точки зрения Торы. Я до сих пор помню это занятие, не знаю, как другие. Кто хочет, может послушать, я советую по интернету взять с сайта. Там я сейчас буквально в двух словах скажу, что там говорилось, если нет вот с этой шхиной, которую мы здесь имеем, что это временная характеристика. Там речь прошла про формулу, которая известна школьникам, которая связывает расстояние, время и скорость. Говорилось там, на том занятии, что эта формула, она имеет место в верхнем мире, в духовном тоже. И вот объяснялось, что такое концепция расстояния, пространственными словами, что такое концепция времени. И что такое скорость? Все это было там объяснено. И кто хочет узнать на самом деле, а не слушать рассуждения философов от Торы, которые от себя что-то придумывают, как им кажется, что такое время. Нет и расшамаем, когда они лезут в эту область, не так сказать, опираясь на серьезные источники. Начинают говорить, тысячи лет, это как день, и всякие такие вычисления. На самом деле, что говорят хахоним? И там была концепция, которую объяснял Рамхаль. И вот здесь мы увидим сейчас подтверждение в Зоре того же самого. И как Аризал вот здесь объясняет. Концепция времени, суть его вот в чем. Семь дней творения – это семь так и сил верхних. И соотношение изменения их, изменение соотношения между ними – это есть изменение времени. По-простому. Вот мы сейчас живем, сейчас же 21 век наступил. Человек говорит другому, что ты от него хочешь. Он же живет, он продукт этого века, 21 века. А ты к нему требования понимаешь, как он в 19-м. Что за этим стоит? Вот за этой фразой привычной. Мы говорим о времени, но суть в том, что человек как бы живет по другому закону. Расположение светил верхних духовных, которое было в 19 веке, оно не такое, как сейчас. А тут идет шефа. Шефа другая. Это и есть изменение времени. Вот время – это определенное расположение верхних светил. Вот и все. Другое расположение, другое время наступает. Шаббат, седьмой день недели, расположение светил другое. Не такое, как все предыдущие шесть дней. Это концепция времени. Шхина – это одно из верхних светил. Поэтому, когда мы говорим, что Авраам и Сара сделали тикун в шхине, и Зоэр связывает это с йомим, с днями, с концепцией времени, это и есть время. Они поменяли время. Наступило новое время. Поэтому сказали, они вошли в дни, в новое время вошли. Так. Теперь что последовало вот за этим тикун, который Авраам, Авин и Сара Мейн сделали? Сказано в Хумаш, это первые слова после Парши Лех Лахан, а именно Ваера, они начинаются словами. Ваера Элов Ашем. Явился к нему Ашем. Значит, это вот первый пасук после Брит-Мила. Явился к нему Ашем. К нему явилась Шхина. Ну, это очень это вписывается в то, что мы говорим. Он сделал тикун в Шхине. И вот тебе, пожалуйста, сразу под пасук про это. К нему явилась Шхина. Это вот как мы просто читаем здесь, Хумаш. Ну, правда, уже стоит как бы спиной вот это объяснение, что они сделали с этой шхиной, почему шхина явилась. Но теперь посмотрим более так заглубленно, как Зоэр это объясняет. Сказал Раби Аба, до обрезания Авраам был закрыт. Благодаря обрезанию открылось у него все. Открылось у него все. То есть имеется в виду все 248 частей его внутреннего мира и души. Ну, душа это есть. И пребывала на нем шхина. Здесь связано, это очень хорошо согласно с тем, что в Талмуд написано, что вот тикун именно произошел в этих во внутреннем мире, его именно 248 иворим. И это соответствовало параллельно с этим тикун в шхине, тикун у него, тикун в шхине. И вот теперь ему явилась шхина. Почему? Потому что до этого он был закрыт, как сказано. А сейчас открыт, и вот шхина к нему пришла. Это укладывается в то, что те рассуждения, которые были до сих пор. Здесь есть одна проблема, которую ставит Раби Лазар. А именно, значит, он оспаривает эту точку зрения, хотя она для нас понятна. Наоборот, вписывается в то, что мы говорили. Раби Лазар не согласен, говорит следующее. До обрезания разве шхина не приходила к Аврааму? Конечно, приходил, в Хумаш про это написано. Он шел в Эрец Кнаан, и там 75 лет ему уже было пообещано что-то. Других приходила к нему шхина. Как ты можешь говорить, что вот сейчас она к нему, до этого он был закрыт и не приходил, а сейчас пришла? И объяснение Раби Лазар дает такое, что, конечно, она и раньше приходила, но она не открывалась ему в том виде, как открылась сейчас. То есть, когда посол говорит «Ваир лов Ашем», в этот раз открытие произошло не такое, как было до этого. Другой уровень. Этот уровень уже соответствовал, как вот здесь сказано, этим всем, всему внутреннему миру Авраам. И он был обусловлен тем, что вот Шхина только получила в этот момент секунду от него. Связь со Шхиной, существование человека во внутреннем мире. И она определяет место человека в творении. В этот момент мы видим, Авраам Авину занял специальное место в творении. Есть как бы видимый мир, и вот здесь что? А он президент, или он художник, или он скульптор, или он математик. Это то, что мы видим. Фигура. С точки зрения, если посмотреть сверху, абсолютно ничего не представляет из себя. Может, даже наоборот. Там смотрится на другое. Какое место человек, его душа занимает в этом скрытом мире? Вот когда Авраам Авину сделал тикун шхине, брит мила, изменение имени, шхина явилась к нему по-новому, все это говорит о том, что он занял новое место в творении. И вот буква Хэй, она как раз отражает это. В чем суть этого, так сказать, изменения? В чем суть этого нового места, которое позволило Авраам Авину стать отцом народов? Это уже вот будет тема следующего разговора, следующего занятия. Пожалуйста, какие есть вопросы? В компьютере, может, есть вопрос? Да?
Концепция времени, да? Вот евреи отмечают Юрцет в один по еврейскому календарю, так? И день рождения, ну, все даты. Значит, получается, что вот звезды стояли именно в том положении в тот год, как и в этот год, и в следующий год, или они меняются? В смысле, вот каждый год они стоят в определенном положении. Это меняется.
Так, значит, концепция времени зависит от состояния звезд, и мы должны говорить здесь не о физических звездах, да, а о другом, так? Поэтому мы уже не говорим, меняется или нет. Значит, мы не говорим здесь о физическом небосводе, это первое. Концепция времени... Можно считать время по звездам тоже, так это считают, и там, наверное, те, которые делают гороскопы, они так поступают как-то. Вот. Но когда здесь говорится о секундотворении, здесь говорится о других светилах, это первое. И суть здесь, конечно, меняется, потому что меняется, с одной стороны, есть цикл, но с другой стороны, речь идет о состоянии, изменении состояния. Вот человек, например, он живет, проживает год, тот же самый человек, но в нем что-то изменилось уже. Поэтому получается, что он с одной стороны тот же, с другой стороны уже другой. Когда эти две вещи, они идут параллельно. С одной стороны это то же самое, с другой стороны уже новое, значит время новое. Еще вопросы? Да, погромче не слышно. В компьютере громче не слышно.
Пожалуйста, как называется лекция о времени и пространстве, которое вы упоминали? Как называется эта лекция?
Так, вот как она называется, эта лекция, это я уже не помню. Так, сейчас надо сообразить. Так. Я попробую... На сайте точно есть, на сайте она есть, я искал, что на сайте ее можно взять. Как она там названа, вот это я не уверен. Я попробую в следующем разу посмотреть и Блинедер сообщу. Хорошо?
Говорили такое понятие невосприимчивость к душе. Чем оно выражается? Ну, взял книжки, поучил, почитал. А сколько восприимчивости к душе? А чем мы ее измеряем?
Хорошо. Закройте, пожалуйста. Вопрос был, чем измеряется, что обозначает, что представляет себя восприимчивость к душе, так? Ну, поскольку вопрос как бы был задан практически, теоретически, мы уже все объяснили здесь, а вопрос как-то практически. Значит, я вспоминаю один эпизод, который произошел довольно много лет назад, уже больше, чем 10, по-видимому. Отправили, я поехал в Ленинград, такой город был, сейчас его переименовали. и отправил меня в Будда, это еврейская организация, что я прочел там несколько лекций, занятия по Гемуре провел. И вот, кто помнит Ленинград, еще там был такое... 20 лет назад был, Хайм. Так вот, Парк Победы, такая область была. И был в частной квартире, где собрались молодые люди, значит, юноши и девушки. И я стал им лекцию читать, что-то с Ханукой связанное такое было, при Четыре Царства что-то. Мне казалось, что лекция очень увлекательная. И вот я видел совершенно скучающие физиономии. Первый раз в жизни я был на лекции, когда на моей лекции скучали люди. Бывали, что люди спят. Но это другое уже. Либо устал, либо не воспринимает поток информации, он может заснуть. Но чтобы он не спал и скучал, это было первый раз. И последний. Больше такого не было. Вот пример невосприимчивости кидуши. Говорится слова Торы, которые несут тхию, жизненную силу. Человек остается совершенно равнодушным. Что внутри души какое-то пигам есть у него, какое-то извращение есть, повреждение. Он не чувствует это. Что для него как это, как другое, как третье. Не различает. Дальше у человека может быть этот уровень кидуши разный. У другого человека, вот он хочет это действительно, он не может без этого. Вот такой человек, он будет, так сказать, кушать, и пережевывать, слушать еще раз и еще раз. Это будет ходить внутрь. Это будет производить изменения в его жизни. Я знаю много примеров того. Тора действительно действовала на это. Бывают другие случаи, когда человек служит, ему интересно. Как он связан с этим? С другой стороны, не настолько, чтобы это его так затронуло, что начинает меняться его жизнь. То есть есть в этом связи с кидушей разные уровни. Чем больше человек с этим связан, тем более влияние это оказывает, больше влияние оказывает на его жизнь. Пример из Геморы приводился на одном из занятий. Если Талмид Хохам ночью сделал авейру, утром не подозревает, что он так еще раша. Он сделал тешуву. Почему? В чем отличие Талмид Хохама от другого? Что Талмид Хохам не может существовать рядом с Коэхра, когда это внутри него. Не может. Другой человек может. Почему он не может? У него уровень кидуши такой, который не позволяет. А он сделал авейра, сделал. И это были причины на то. И не надо его, кстати, осуждать. Это самое последнее дело. Вот. Но вот это уже следующий уровень чувствительности кидуши. Еще более высокий уровень чувствительности кидуши. Рамхаль написал сефер Месилас Йешарим. И он там дает разные уровни так и духовного роста. Последний уровень – это Иш-Койдыш. И на этом уровне есть разница между Талмид Хохом и Талмид Хохом. Есть Талмид Хохом, который изучает Тору, и он проникнут кидушей. А есть тот, который изучает, много знает, но он не проникнут кидушей. И оба Талмиды Хохом. Это уже следующий уровень чувствительности кидуши. Вот, но общее для всего этого – реакция на вот саму эту кидушу. Как человек реагирует. Это всегда видно. Еще вопросы.
У меня было беседа с одним человеком, интеллигентным человеком. И он задает вопрос мне, говорит, сколько еще будет продолжаться у нас вот такое положение, имея в виду, что вот у нас политическое положение не очень веселое, и что есть такие трения и внутри у нас в правительстве все это. Как, сколько это будет продолжаться, я говорю. Это будет продолжаться до тех пор, пока ты не сделаешь чуву, он говорит. Прошло время, мое время прошло. Я уже стар, я не могу сделать чуву. Я говорю, неправильно. Чуву можно сделать даже в последний момент своей жизни. Чуву всегда надо стремиться к этому. Сделать чуву, тогда все изменится.
Так, ну тут вопроса не было, было утверждение, которое имеет несколько слабых мест. Я не буду это. Да, да, конечно, потому что откуда вы знаете, что изменится, если человек сделает тешуву? Второе. Откуда вы знаете, что он может сделать тешуву?
Каждый человек, я думаю, может
сделать. Ну, ну. Человек,
он даже делает, по-моему.
А?
Последние секунды.
Он может сделать, но секунду, подождите. Такое возможно, кто сказал, что он сделает. Большинство людей не делает тешуву, прекрасно это знается. Большинство людей не делает тешуву. Правильно? Вы сами это говорите, что если он сделал ишу, все бы изменил. Что большинство людей не делает ишу. Реальность такова, человек живет, живет по инерции, он делает ишу и все. Поэтому не надо. А почему не делает ишу? Почему? Почему бы не сделать? И что это мешает? Дело с гарантией того, что вот то, что мешает, он может преодолеть. В большинстве случаев не преодолевает. Например, играется красивая, прекрасная музыка. Танцуй, смотри, какая красивая музыка. Вообще к ноги нет. Он не может танцевать, и все. Ну, смотри, какая музыка, потанцуй, и Миша их придет. Он не может. Поэтому все эти утверждения о том, что вот сделай это, и все сразу изменится, это не так все просто. Понимаете, но Хакодыш Борох, он знает, как управлять и правительством, и врагами, и нами, и все он сделает. Он знает. И у него нет таких вот, я не хочу, вот такие высказывания, что пусть он сделает ишу. Ну, не говорит так. Сделать, нет. Большинство людей не делает ишу. Все. Надо говорить так, о себе думать, когда я сделаю ишу. Вот это уже продуктивно. И себе задать вопрос, а могу ли я сделать ишу, а почему он не мешает. Вот это уже продуктивное направление так, мысли. Еще, пожалуйста.
Но сейчас вопрос. Когда мы говорили изменении качества Авраама и Сары тем, что произошло, что он стал отцом всех народов, там прибавилась у него буква, а у Сары тоже прибавилась буква, но у нее же была одна буква, которая ушла. Это была буква Юд. И есть такое мнение, что эта буква разделилась на два, наполовину, то есть разделилась на две, получилось 5 и 5, и вот это вот как раз и у нее прибавилась буква Гей, и у Авраама прибавилась буква
Гей.
Так ли это?
Такие объяснения тоже есть, разные объяснения. Про эту букву Йод разные объяснения.
Я прошу прощения, но я все-таки не очень поняла концепцию.
Потому что, например, вот если отмечает Юрца...
Я тоже не очень понял.
Ну, признал, только я совсем не понял.
Нет.
Ну, надо, только я просто...
Насколько можно, я хочу выяснить. Вот почему отмечает Юрца по-еврейской дате. Если это не состояние физических звезд, да, то тогда можно отмечать не по-еврейской дате, а по-гойской. Значит, это какое-то имеет значение. Значит, вот эти физические звезды, понятно, что мы не астрономы, и евреи не живут поэтому. Но каким-то образом это же влияет на время, на наше здесь, или не влияет?
Я не очень это могу понять.
Значит, мы живем в физическом мире, так?
Да.
Значит, мы живем в физическом мире, и здесь вот есть этот физический цикл. Он согласуется с духовным циклом, и все. Вы хотите узнать, каким...
расположение звезд в этот день, и через год оно будет точно такое же?
Но это надо астронома спросить, я полагаю, что так. Насколько я мне хватает образования, именно так и есть.
Понять,
так так и есть, но звезды приходят в то же состояние, наверное, через год и так далее. Да, идет. Но звезды сами по себе внешне они не меняются, они такими же остаются. Когда мы говорим о времени, оно меняется, это духовное светило, это уже меняется. Изнутри меняется. Мы, кстати, про это будем тоже говорить, про народы, мы говорить, про это тоже будем затрагивать. Может, у нас будет урок по астрономии, кстати, через некоторое время. Вот там мы будем про Солнце, Луну говорить, про Марс, про Сатурн, вот такие вещи. Еще, пожалуйста, вопросы.
Можно спросить?
Да, пожалуйста.
Можно спросить?
Да.
Но Клим не воспринимает кедуши. Мусульмане верят в Бога.
Еще раз, пожалуйста, повторите, я не следил.
Но Клим не воспринимает кедуши. Мусульмане верят в Бога.
Вера мусульман в кого?
Да, в Бога.
Значит, идол ни при чем. Но идол мусульман ни при чем. Но то, что там нет кидуши, это вот про это пойдет речь, кстати, на занятии, вот урок, на уроке про астрономию, про это будем говорить, с концепцией Шмуэл и как они связаны с кидушей, в чем различие пойдет речь между Эйсов и Исав и Шмуэл, вот про эти речи, там мы говорим про мусульман тоже. Но в принципе они не связаны с кидушей, нет. Единственный народ связан с кидушей, все. И кажется, сегодняшний ранец про это и было. Объяснялось почему. У них нет идола, ну так нет, а у Эйнштейна тоже не было идола. У математиков тоже нет идола, но иначе не связан с кедушей. Не всякий, у кого нет идола, он уже связан с кедушей. Так ведь?
Да, правда такая. Вот идут народы, каждый по своему идолу.
Ну-ну-ну. Значит, вы посмотрите, скажем, какой-то французы сейчас, какие у них идолы. Нет никаких идолов. Если взяли какой-то пасук, это значит, надо знать, что он значит уже, разбираться, что там имеется в виду. Мы не можем как бы брать сами пасук и говорить, что вот прямо что написано, так оно и есть. Но то, что вот сейчас, так сказать, у французов нет идолов, я в этом уверен.
Вот у мусульман нет души. Ну, допустим, вот, что у них есть сход, что они делают обрезание. Пусть они на восьмой день делают обрезание.
Какое нам дело, что это мусульман? Зачем это мусульман говорит? Так можем скакать от мусульман к этим, к австралийцам и так далее.
Не-не, я почему именно говорю, потому что как бы, когда кончится исход, они перестанут...
Посмотрим, посмотрим, когда хочется исход. Еще какой-то вопрос в компьютере? Ну хорошо, если нет, то тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Большое спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо вам, Евгения. До завтра там женщины.
Да. Большое спасибо.